Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 27 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Николая, Константина, Стефана, Иоанна. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память новомученика, священномученика, протоиерея Николая Порецкого. Родился святой в 1865 году в селе Поречье Тверской губернии в семье псаломщика. Детей в семье было пятеро — три брата и две сестры. Все три брата стали впоследствии священниками. Николай Порецкий закончил духовную семинарию, женился на Любови Дмитриевне Зверевой, дочери священника храма Влахернской иконы Божией Матери в селе Кузьминки. Село располагалось в красивейшей местности близ Москвы и принадлежало князю Голицыну. Став священником, отец Николай принял приход, где до него служил его тесть, протоиерей Дмитрий Зверев. Отца Николая Порецкого уважали и любили все, от простого крестьянина до владельца имения князя Голицына. Господь дал ему истинный дар священнослужителя, мудрого, доброго и, если нужно, строгого. Одновременно со служением в церкви отец Николай был инспектором школ и ездил туда с проверками. Его ждали с волнением и трепетом. Он был строг, но всегда справедлив. Отец Николай был награжден митрой, двумя церковными орденами и тремя медалями. В 1910 году скончалась матушка Любовь Дмитриевна, и отец Николай остался вдовцом с пятью детьми, до этого похоронив еще троих, умерших в младенческом возрасте. В это время он нашел в себе силы закончить книгу «Село Влахернское. Имение князя Голицына», которая вышла в свет в 1913 году. Книга впоследствии стала настольной книгой для краеведов. В том же году был торжественно отпразднован 25-летний юбилей служения отца Николая в храме. Вслед за этим событиями отца Николая постиг тягчайший удар. Трагически погиб его старший сын Николай. Услышав это страшное известие в церкви, отец Николай потерял сознание, упал и ударился головой о мраморный пол, что не прошло бесследно, и потом тяжело отразилось на его здоровье. Начавшиеся после революции гонения на церковь и священнослужителей коснулись всей семьи священника. В 22-м году отца Николая вместе с детьми выселили из дома Причта. Через год скоропостижно умерла средняя дочь отца Николая Валентина. Через неделю после ее похорон скоропостижно скончался зять, муж старшей дочери Марии. И отец Николай остался жить с младшей дочерью Еленой. Младший сын священника Дмитрий стал военным и жил отдельно. От него потребовали публично отказаться от отца, папа лишенца. Дмитрий был вынужден пойти на такой шаг и больше с отцом никогда не виделся. Отец Николай очень это переживал и тосковал о сыне. В 28-м году постановлением Моссовета церковь, где служил отец Николай, была закрыта, а 64-летний священник арестован и приговорен к 5 годам высылки в Северный край на лесоповал. В городе Шинкурске, где проходила ссылка священномученика, старого немощного отца Николая, вскоре освободили от работ, на лесоповале ввиду невозможности использовать его на тяжелых работах. Тогда его приютили две ссыльные монахини, сестры Таисия и Рафаила Пышкины. Отец Николай был лишен права переписки, так что его родным писала одна из сестер. Боясь преследований по отношению к своему ребенку, дочь отца Николая Мария после ареста отца переехала туда, где никто ее не знал, что ее отец — репрессированный священник. Она отправляла отцу скромные посылки на имя приютивших его монахинь. Не отвернулся от отца и младший сын Дмитрий, который в свое время перед лицом советской власти от него отказался. Он тайно отправлял отцу посильную помощь. В 1933 году отец Николай скончался в городе Шинкурске и был похоронен ухаживающими за ним монахинями. Есть такое направление в приходской жизни, называется семейный клуб «Подсолнухи». Просто делюсь. Когда с какой-то периодичностью, раз в месяц, раз в полтора месяца, приглашается приходская семья, многодетная или много лет прожившая в браке, и по определенному порядку, по программе, по плану, ведет знакомство с семьей. как встретились, как жизнь складывалась, какие трудности были, какие традиции, какой опыт. Ну, потому что это же одно из самых важных знаний, как строить семейную жизнь. И очень часто у нас этого опыта нет ни в теории, ни в практике. И посмотреть порой некуда, потому что бывает, что и у родителей не все благополучно в семейной жизни. И в школе об этом не говорят, и по телевизору не показывают о том, как нужно. Как разрушать семью, это сплошь и рядом. Что для этого нужно, как жить. Санта-Барбару нужно устроить. А вот как строить семейный клуб. Задают вопросы, какие-то номера всей семьей, детишки что-то говорят. Так простенько, но всегда душевно и интересно. И каждый раз какой-то свой маленький опыт из этого выносится. Вот на последней встрече была семья Вячеслава и Елены. Им уже за 40. И на сегодняшний день у них послушание. То есть они в детском семейном приюте воспитывают семерых приемных мальчишек. Свой сын уже вырос, то есть уже достаточно взрослый, у него самостоятельная жизнь. Придя в церковь, придя к служению милосердия, восприняли на себя такое послушание. И со стороны смотришь, понимаешь, ну, если бы молодость знала, если бы старость могла, что когда родителями становятся в 20 лет, абсолютно незрелые, без какой-то трезвости, опыта, без ясного понимания, что важно, что не важно, с огромным клубком всевозможных страстей, конечно, дети, они переживают огромное испытание, смирение от таких родителей. Первый ребенок, вообще ему нужно всегда в ножки поклониться, это ребенок проб и ошибок, экспериментов молодых родителей. Особенно, когда если начался процесс воцерковления в этот период, то дети-то вообще... Ну а как? Как ребенка постить? Как его молить? Вообще, как его воспитывать в церковной традиции, чтобы это было живо, не фарисейски, не формально? Ведь этого опыта нет. Мы сами не были церковными детьми. Как там вспомнить? Оно должно быть. И вот начинаем взрослые мерки прикладывать к детям. Но дети-то не ж маленькие, у них какая-то своя вообще психика, свое восприятие мира. А мы от них требуем, чтобы они святыми были. Хотим, чтобы во что бы то ни стало. Сами теоретики, а от детей требуем практики. Вот смотрим, папе уже за 40, и ну, он работает папой, то есть он воспитатель в приюте. И все свое время он тратит на организацию воспитательного процесса. И совсем другой подход, чем даже к собственному сыну. Ставятся конкретные задачи, добивается конкретного исполнения. И видит, что детки даже при какой-то отрицательной такой генетической особенности, ну, потому что кто-то из теплотрассы, кто-то от крайне неблагополучной семьи, кто-то из тяжелой больницы. И тем не менее, все равно вот в этом семейном доме потихонечку выстраивается порядок, прививаются свои традиции, и детки каким-то образом взращиваются, воспитываются. Дай Бог, чтобы, конечно, это принесло добрые плоды, чтобы смогли передать детям и самое драгоценное сокровище — веру привить, не лицемерную, не показную, и научить их быть хорошими людьми, добрыми, щедрыми, кроткими, терпеливыми, дружелюбными. Это огромный, тяжелейший труд воспитания, которому не уделяется внимания. То есть мы детей воспитываем всегда по остаточному принципу. Вот у нас там 5-6-дневка, мы на работе вкалываем, вечерами какие-то урывки с детьми, там, с криком, с шумом, с наездом. Но воспитание детей — это же работа. Почему у нас в законодательстве нет такой профессии, как мама? Если мама воспитывает 4-5 детей, но она же делает самое важное дело. Она воспитывает и будущих воинов, и будущих врачей, и будущих священников. В детском садике с этим гораздо сложнее, потому что там нет задачи воспитать. Там есть задача, чтобы дети не орали. То есть так вот их организовать, чтобы поменьше с ними проблем было. А мама, она ведь всю себя вкладывает. И это никак не оценивается не в материальном плане, хотя она работает не 8-часовой рабочий день, а 12-часовой рабочий день. И кто скажет, что это несложно, ну попробуй с 4 детьми побыть в одном доме, поготовь завтрак, обед, полник, ужин, позанимайся с ними. Через день, ну как Иван Охлобыстин однажды остался со своими 6 детишками, и на следующий день говорит: нет, Оксаночка, вот давай лучше ты, а я лучше на войну пойду. Ну, потому что это тяжелейший труд и психический, и физический. Женщина, которая занимается домашним хозяйством с детьми, это научное исследование, она работает в 3 раза больше, чем мужчина на производстве по затратам энергии. И у нас это никак вообще не оценивается. Никак. Даже пенсию женщине, маме никто не организует. Серьезнейшая проблема, которую, конечно, нужно решать. Решать очень весомо, чтобы в этот труд люди входили с радостью. Ну вот, дорогие мои, очень хочется пожелать всем нам не забывать об этой величайшей ответственности, потому что Господь с нас обязательно об этом спросит. Он, может быть, не спросит, какими мы были там токарями, фрезеровщиками, санитарками, шоферами. Это, конечно, хорошо и интересно, может быть, и по душе, но вот принесите свои плоды, покажите по плодам вашим, узнаете вас. Вот ваше зеркало — это дети. Посмотрим, вглядимся и увидим. И вот за это мы обязательно будем Богу отвечать. Дай Бог, чтобы ответ был добрым. И помогай нам всем, Господь.